Ну, в общем, что сказать. История, конечно, удивительная. Она загадочная для меня до сих пор. Потому что, во-первых, никто такого никогда не делал. И я думаю, что в обозримом будущем не сделаем. Сейчас это невозможно просто по ряду обстоятельств. Если бы мы сейчас это делали, то это было бы невозможно. Конечно, «Россия из окна поезда» — это название образное. Огромную часть материала мы снимали не из поезда. И, конечно, этот экспедиционный наш герой маленький, он был просто такой основой экспедиционного отряда. Мы делали вылазки, останавливались. Вылазки эти могли происходить на любых видах транспорта, на самолетах, вертолетах, лодках, вездеходах, судах на воздушной подушке, лошадях, чем угодно. Мы делали такие, вот я люблю эту рассказывать историю о Дарвине. Если помните, Дарвин путешествовал на корабле «Бигль» вокруг света. И как раз результатом этого путешествия, четырехлетнего, стало то, что он пришел к созданию эволюционной теории. И Дарвин, он называл это экскурсией, то есть английское слово excursion он использовал. Что он называл экскурсиями? Например, Бигль приходил в Уругвай, там Дарвин с группой какой-то выходил на берег и отправлялся вглубь Латинской Америки. А Бигль шел, огибал мыс Горн в это время. А Дарвин пешком пересекал Патагонию южную. Выходил в Чили на берег Тихого океана, и там его Бигль подхватывал. Вот это трехмесячное путешествие Дарвин называл английским словом экскурсия. Вот у нас не было трехмесячных экскурсий. У нас, в общем-то, экспедиции наши, которых мы сделали за 3 года, 35 этих экспедиций, они были разной продолжительности, они могли быть там от 5 дней до 1,5 месяцев. И в течение этих экспедиций мы делали вылазки, иногда далекие, иногда на много дней. Но мы всегда возвращались в поезд и ехали дальше на поезд. Это была основа, собственно, рассказа. Вы знаете, эта история очень сильно меня изменила. В нескольких отношениях. Во-первых, она изменила мое отношение к красоте. Странным образом. Я биолог по образованию, я биолог по сути своей, я биолог, Денис Геннадьевич, не спрошу, я биолог по рождению, вот передо мной сидит моя мама, Нина Александровна, почетный профессор, заслуженный профессор биологического факультета МГУ, вся наша семья биологи, мой отец был очень крупный биолог, мой отчим был одним из создателей просто советской физиологии. Вот. И я биолог, я морской зоолог по образованию. И половину жизни посвятил, собственно, учению, аспирантуре, защите кандидатской диссертации, преподаванию биологии. Поэтому меня было всегда очень трогательно, у меня были возможности возвращаться в места, где проходила первая половина моей жизни, например, Беломорская биологическая станция наша, откуда мы все биологи московские родом, это наша альма-матер. Нет биолога полевого, который бы не прошел ВБС МГУ. Сейчас там такой расцвет замечательный, мне было очень приятно это увидеть. Но, тем не менее, вот к делу, о котором я говорю. Естественно, как всякий биолог, я и визионер, то есть фотограф, человек визуальной профессии. Я очень чувствителен к красоте. Но вот это вот многолетнее путешествие, оно странным образом изменило мое отношение к красоте дикой природы. Я перестал воспринимать эту красоту как чудо. Вот как я скажу. То есть, другими словами, ведь дикая природа, она везде прекрасна. Мы это с вами прекрасно понимаем. Она прекрасна в любом уголке мира. Пока ее не трогала рука человека, природа дикая, она велика, и, в общем, она вечная. она была до нас и будет после нас, потому что мы, биологи, вам не рассказываем, просто чтобы вас не расстраивать. Но нашего веса здесь мало осталось. Вот. И после нас, как написал Александр Сергеевич, равнодушная природа, красою вечную сиять, будет так же, как она сияла до нас. Она прекрасна везде. В Аргентине, на Северном полюсе, в Японии, в России, где угодно. Очень большая ошибка есть в том, что мы пытаемся иногда, иногда даже на государственном уровне, приписывать себе эту заслугу странным образом. Но красота дикой природы – это не наша с вами заслуга. Мы в этом не участвуем. И не надо себя обманывать. Самое главное наступает, ответственность наступает там, где мы начинаем прикасаться рукой к этой дикой природе. У русского человека с этим полная беда. А русский человек, к сожалению, рукой, когда касается, то наступает прям катастрофа. Обратных примеров очень мало, их почти нет. Ну, не будем на эту тему распространяться, я лишь упомяну, вы сразу поймете, например, один из феноменов. Это заборы. Заборы. Летите на самолете когда? Ведь вы знаете, иностранцы очень удивляются. Они спрашивают, скажите, а почему у вас такое количество заборов, которые ничего ни от чего не отгораживают? Они просто стоят как объекты, как инсталляции. От чего это? Объясните, как? А как писал Николай Васильевич Гоголь, как только забор появляется, к нему начинают сразу сносить всякую дрянь, и, в общем, с тех пор ничего не изменилось. Я тогда иностранцу отвечаю, вы знаете, почему у нас есть заборы? Это вам кажется только, что они бессмысленны. Дело в том, что мы русские, живем в пространстве безграничном. Мы как в космосе живем. Мы даже сами себе не представляем размеры нашего пространства. Мы, а вы и подавно не представляете. И нас это очень волнует и беспокоит, и тревожит нас это. И нам, по-видимому, подсознательно хочется внести хоть какой-то порядок в этот хаос пространства. И восприятие русского человека, возведение забора, наверное, наводит какой-то порядок, хотя бы зрительный. Он как-то отгораживается от бесконечного горизонта, и ему становится спокойнее на душе. Может быть, так, я не знаю. Но, тем не менее, возвращаясь к этому путешествию, когда меня спрашивают, это вопрос, который задают всегда, он банальный журналистский вопрос, а мы провели, ну, наверное, несколько десятков огромных выставок по всему миру, от Шанхая до Ванкувера. Масса людей видели этот проект, чему мы очень рады, и в Москве тоже, было две выставки в Новом Манеже, куда стояли очереди целый месяц, и мы этим гордимся. И вот десятки, если не сотни интервью я дал по поводу этого проекта. Да, обычный банальный вопрос. Что вам запомнилось больше всего? Ну, молодая журналистка приходит, ей же надо что-то спросить, она не умеет особенно. Она, что вам запомнилось больше всего? Вопрос сложный, потому что запомнилось все. Вы знаете, чем больше проходит времени, тем я больше с удивлением наблюдаю, что я в деталях мельчайших помню все, могу вам рассказать историю каждого кадра в мельчайших деталях. Ведь вы понимаете, что все, что мы показываем в этом проекте, это съемка постановочная. В том смысле, что... Что значит постановочная? В том, что для того, чтобы каждый из этих кадров получился, были затрачены огромные продюсерские организационные усилия. Этот кадр мог стать последним, потому что вертолет упал после того, как мы снимали. Заглох вертолет, двигатель «Сихоте Алини». Был накануне моего дня рождения. Обидно было, страшно, когда заглохло все, и зажглись красные лампочки, которые говорили о том, что давление масла упало до нуля. И этот Ми-2, бывший военный, 100 раз перебранный, а это в горах дело происходило. А пилот был военный. Военные пилоты умеют сажать вертолеты на авторотации, так называемые. Если кто-нибудь сталкивался с этим, нет. И слава богу, если никто не сталкивался. Потому что военных пилотов учат сажать вертолеты без двигателя. И принцип состоит в том, что вертолет нужно бросить резко вниз, и тогда воздух раскрутит, инерционно раскрутит лопасти винта, и на этой инерции вращения винта есть возможность сесть безопасно. С одной лишь разницей, что садятся в этом случае не как на вертолете вертикально вниз, а садятся как на самолете с пробегом, с выкатом, потому что иначе он не может погасить, он разобьется, если он упадет вертикально. Ему нужен выкат, то есть он раскручивает винт, наклоняется как-то, и вот так вот под каким-то углом атакует землю. Вот. И вот это в горах было, Сихотэ-Арин между Находкой и Владивостоком, а там просто некуда садиться, там склоны одни. И мы вот здесь вот участники, некоторые этого события присутствуют, они потом на сцену выйдут. И чудом в какой-то последний момент мы увидели какую-то проплешину, может быть это было какое-то заброшенное поле какого-то хутора, которого уже давно не существовало. Может какие-нибудь были, знаете, эти лагерные переселенцы, может лагпункт какой там был, не знаю. Но была площадка, заросшая бурьяном. И мы на эту площадку со всего маху, поднимая тучи пыли и в капусту разрубая этот бурьян, сели, слава Богу, целые и невредимые. Вот. Поэтому, возвращаясь к тому, что запомнил, что запоминается. Я снова обращусь к Дарвину. Я к своему удивлению, вот эти проекты такого рода, это ведь целая жизнь прожитая. В 2006 мы начали, в 2009 закончили снимать, и вот до сих пор мы его показываем по всему миру, рассказываем. Интерес не падает, а только растет. Потому что из такого актуального путешествия эта история превратилась уже в такую, если хотите, исторический документ эпохи. Это вот портрет России вот в начале века. Многое изменилось. Дороги многие, которые мы сняли, мы снимали их в последний раз, больше нет, особенно узкоколейки. Ну вообще время-то на месте не стоит. И я все время работаю. Такие истории, они требуют постоянной авторской работы. И я недавно совсем, буквально вот готовя эту выставку, я вдруг обнаружил у Дарвина в тексте о корабле Бигль, тексте, который я знаю почти наизусть. Я вдруг обнаружил его неизвестный мне такой пассаж. И вздрагиваю, потому что Дарвин говорит дословно моими словами, отвечая на этот самый вопрос. Потому что его тоже после кругосветки спрашивали много раз, а что вам запомнилось больше всего? И он отвечает на это, он говорит, вот неудивительно ли, что после всего, что я увидел за 4 года, после роскоши джунглей, дождевых лесов, после каких-то полинезийских кокосовых островов, после всего этого, что встает первое в моей памяти, когда мне задают этот вопрос? Первым в моей памяти встают пустые пространства Южной Патагонии. Места, в которых нет ничего, там нет животных, там нет растений, там нет людей, там ничего не растет и расти не может. И он пишет, что как это странно, почему, может быть, самая пустынная земля на планете встает сразу, в первую очередь, когда я вспоминаю об этом путешествии. Что это за феномен? Почему не красота? Почему пустота? И он дает на это гениальный ответ, который я тоже по-русски давал в своих интервью. Это прекрасное такое совпадение дорогого сердца, дорогое сердце. Он говорит, что, наверное, потому что эта пустота оставляет scope of imagination, простор воображения. Простор воображения. И вот в этом есть магия пространства. В этом есть название одной из наших двух выставок. Вот там висит магия пространства. Если кто не видел, очень красивая, яркая,
выставка стоит на улице слева от СДК на аллее. Вот. Она такая состоит из ваших хитов, прямо из таких радостных, ярких фотографий со всей России. Здесь я сделал другое совсем. Это магия пространства. Вот то самое пространство, в которое можно вглядываться без конца, которое оставляет простор воображения, в котором ты живешь и ты смотришь в себя. Ну вот, наверное, вот так. Больше я не буду сам занимать ваше внимание, но мы сейчас покажем вам фильм. Фильм короткий, меньше 30 минут, но советую посмотреть. Этот фильм мы сделали, во-первых, 10 фильмов, которые можно видеть на канале «Моя планета» и на Ютубе по 26 минут. 10 серий «Россия из окна выставки». Для этой выставки, для первозданной России, мы сделали специальный фильм «Россия из окна поезда. Как это было?». Это немножко такое приоткрытие, не до конца, но мы приоткрываем завесу о том, как мы работали, как мы жили, как это делалось. На самом деле мы могли бы сделать полнометражный фильм, просто не было времени на это. Надеюсь, что будет такая возможность. Я кратко и емко представлю вам съемочную группу, часть съемочной группы. Вместе прошу, давайте сюда, господа. У нас Паша, я сейчас перевезу, давайте с камеры идти прям сюда. Вот. Значит, у нас была группа постоянная, помимо тех сотен людей, которые участвовали в проекте, у нас была группа 7-8 человек, постоянные люди, которые прошли все. В составе этой группы была киночасть и фоточасть. Значит, сегодня, ну, не все, но, так же, доехавшие. Значит, я вам представляю, итак, Денис Дьяконов, режиссер киногруппы, отвечающий, может, там вы все увидите. Илья Борискин, это сценарист, наш киносценарист, и по совместительству Илья, как профессиональный рыбак, отвечал за интендантскую службу в экспедиции. Он, в общем, на нем лежала нелегкая доля снабжения экспедиции продовольствием. Он часто злоупотреблял своим служебным положением и пытался тайком протащить в экспедиционные вагоны огненную воду, как ее называли индейцы Северной Америки. Иногда мне удавалось пресечь эти попытки, но не всегда. Вот. Порой это помогало держать общий тонус, так сказать, конечно, в тяжелые моменты, знаете, минус 50, якутские железные дороги, лютый холод, лютые условия. Вот, наконец, Павел Тамкач. Один из двух моих фотоассистентов, которые работали со мной, Паша был первым, второго сегодня тоже нет. Вот нет, он где-то на Олимпиаде что-то снимает. Вот, Паша был первым, ему достались все, так сказать, шишки, я был тогда горяч, потому что это было в начале, а когда все выровнялось и успокоилось, я перестал многоэтажные конструкции речевые сгружать на ассистентов, ну, ассистенты сменить. Поэтому Паша, кроме мата, от меня год или полтора ничего не слышал. И за это ему большое спасибо, Паша, вот тебе публично говорю, потому что это не человек, это Будда просто. Просто Будда, потому что никто другой не выйдет в это. Вот. Спасибо, это было очень круто и эффективно. Значит, я еще хочу представить Елену. Я вам хочу представить еще очаровательную, трубкую девушку. Видите, какая единственная в олимпийской форме. Это олимпийская форма Ванкувера, потому что Елена Рожнова в числе прочего, в числе прочих выставок и других мероприятий проекта, которые она ведет уже много лет, она занималась выставкой «Россия из окна поезда» в русском доме на Олимпиаде в Ванкувере. И туда стояла очередь канадцев, которые фотографировались. Наверное, все-таки они больше с тобой хотели сняться, чем с своими фотографиями. Вот. Елена много лет занимается таким ведением нашего проекта. Это очень, очень важно. Кого я забыл? Ребят, если что, потом без обид, если я кого не увидел, выйдите сюда. Нет, больше нет. Значит, еще я хочу сказать спасибо всем друзьям, близким друзьям, кто сегодня пришел с детьми. Сегодня суббота, браво. И будьте говорите. Давайте по два слова дадим.
Я скажу, что это был проект фактически длиною в жизнь. Да, длиною в жизнь, потому что за это время рождались дети. К сожалению, покинул нас один из наших коллег, Иван Сорокин. И вообще много событий происходило и в мире, и вообще. И это проект, который, ну, наверное, вот ради него строил жизнь.
Ну, я в двух словах добавлю, меня немножечко, чтобы вы представляли, вот мы месяцами жили в поезде. Это замкнутое пространство, практически подводная лодка. И, наверное, даже мало железнодорожников, которые сколько времени путешествуют.
Просто нет железнодорожников, которые... Я провел в своем вагоне 2 года чистого времени. Мне кажется, мировой рекорд поставил в этом отношении. Железнодорожники вообще не живут постольку.
То есть это одна из уникальностей вот этого проекта, который, естественно, сказалось на нашем восприятии. Причем он стал для нас настоящим домом. Мы в какие-то моменты уже начинали представлять, кто как отживет свое купе, если будет такая возможность. Кто где шкафчик поставит, кто тумбочку, там, где письменный стол, компьютер. В одном там будет дискотека, где печка рабочая, там вот, там каминный зал. Уже даже представляли, как будет выглядеть наш поезд через 3-4 года нашего путешествия, когда на станцию въезжает, да, поезд, утыканный спутниковыми телевизионными тарелками, кондиционерами, снаружи веревках белье слушается, то есть такой жестой дом на колесах. Но на самом деле все эти наши фантазии, они нам очень сильно помогали момента, когда было тяжело. На самом деле была действительно очень тяжелая и сложная работа. На БАМе, помнишь, у нас электричество в вагоне вырубилось, нас загрузили мокрым углем, не могли его разжечь, и потом -35, вагон остывает, вокруг на сотни километров души, только бесконечное море тайги. Ну и вот такими фантазиями мы спасались, и, конечно же, нас объединяла вот эта вот идея, помогала нам вот в эти сложные минуты. Мы открывали для себя страну, и я благодарен судьбе, что появилась такая возможность поделиться со зрителем вот этим нашим открытием. У нас прекрасная страна, надеюсь, нам удалось это как-то передать.
Спасибо. Здравствуйте. Да, спасибо большое, дорогие зрители. Вот, это был удивительный проект сегодня. К сожалению, не все с нами присутствуют. Полетим свой оператор, как Иван Шатмуров, который много сделал для этого проекта. Вот, и по словам Вани, кстати, вот Антон, интересная такая метафора, это настоящий ангел, потому что проект очень серьезный, в него вложено колоссальное количество энергии, там, долгих лет и огромное количество людей. И железнодорожники, и вот машинисты. Вот, но самое главное, мы всегда помнили, когда снимали, глаза зрителей, которые потом будут смотреть на индикаторы. И эта энергия, она учитывалась и закладывалась, потому что это очень важно было для нас. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Паша. Спасибо вам. Не расходитесь, кино интересное. Мы сами с удовольствием посмотрим. На большом экране не часто видишь свои фильмы. Еще раз огромное спасибо Олег Евгеньевич Пантелеев, организатор «Железнодорожной России», сенатор Сенатской Федерации и прекрасный энтузиаст, прекрасный фотограф, фотографии которого здесь тоже представлены на этой выставке. Спасибо, Олег Евгеньевич, спасибо Совет Федерации, спасибо российские железные дороги за то, что это стало реальным. И конечно, спасибо, как знаете, это уже похоже на Оскар, да, как там говорят. Спасибо моей семье, потому что мне очень важно, что сегодня здесь моя мама, которая смогла прийти, Нина Александровна,
моя дочь Таня, моя жена Наташа, Наташа, мама моя Серафима. У нас сегодня большой семейный выход, это бывает далеко не часто, и поэтому все они терпеливо ждали меня, нас подолгу не было по много месяцев. В общем, это такая тоже судьба семьи моряка, и спасибо всем вам тоже за внимание, низкий поклон. И вот рады вам представить кино. Олег Ильич, скажите.
Да, я хочу сказать, что мысли материализуются, а мечты сбываются, Антон, это насчет Оскара. Так что уже все у вас впереди, все съемочные группы. Вот. Ну, а сейчас спасибо огромное, еще раз поблагодарим.
А, кстати, расскажу вам пока такую интересную историю, что, возвращаясь к началу, про часы Омега и камеру Хассельблад сейчас на Олимпиаде. Вот оказалось, что, это мы тоже выяснили по ходу дел, в свое время Омега и Хассельблад, моя камера, вместе, вот марка, вместе летали на Луну. Потому что Омега — это хронометрист НАСА до сих пор. А американские астронавты, когда они полетели на Луну, они снимали как раз камерами Хассельблад. И забрали с собой пленку, а чтобы не тащить этот груз крупноформатной камеры, они их оставили на Луне. На Луне лежит до сих пор несколько камер Хассельблад. И в связи с этим сейчас, когда было 40-летие высадки американцев на Луну, компания Хассельблад выпустила золотую лунную серию, Moon серию. Серия, с которой была раскуплена, ну, еще до ее производства, просто заочно по интернету. Вот. И особенно было для нас ценно сейчас на Олимпийских играх, что когда мы открывали эту выставку, то как раз в этот момент пришли наш первый побывавший в открытом космосе космонавт Алексей Леонов и оставшийся, вот уже второй человек, вступивший на Луну, потому что первый умер, Нил Армстронг, вы знаете, 2 года назад. Я не помню фамилию американского астронавта, который сейчас вот number one, то есть второй вступивший на Луну. Вот они пришли как раз, вот они вдруг оказались, и у нас получился такой олимпийский, фотографический, космический такой рассказ. Завершение, что опять возвращаясь, как хороший сценарий, к началу, к Олимпийским играм в Сочи. Вот потрясающей красоты новая железная дорога Адлер-Красная Поляна. И сколько ни говорили о том, что там что-то тронуто, что-то вырублено, ничего там не тронуто, ничего не вырублено. А дорога приподнята, она вся представляет собой единую эстакаду. Вот если можно было минимально тронуть экологические ущелья Красной Поляны и Мзынцы, вот там тронуто еще меньше. У нас с вами появилась в стране новая, пусть короткая, но удивительно красивая дорога, окруженная горами с двух сторон и буковыми лесами, лианами. Так что вот искренне говорю, что это тоже вот такое новое событие в железнодорожной жизни.
Вообще, в основном то, что вы в одном месте не побывали, где я был. Это дорога Овская была, нет.
Это новая, на Ямале.
Да, это новая Ямале, Ямале, и самая северная в мире, где
это тоже.
По вечной мерзлоте, по комплексу. Так что впереди еще много.
Спасибо. Спасибо вам. Дорогие. Спасибо. 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 Спасибо.